Турбор тоже встал. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга. Он был ниже меня, но это не чувствовалось, его рост не имел значения. В его глазах сквозило невозмутимое спокойствие.
«Ты дашь мне сказать, или я уже осужден?» — спросил он. Я пробормотал что-то невразумительное. «Тогда сядь», — сказал он и, не ожидая, сам тяжело опустился в кресло. Я сел. «Однако кое-что ты все-таки сделал», — сказал он таким тоном, словно до сих пор мы болтали о погоде. «Прочел Старка, поверил ему, считаешь себя обманутым и ищешь теперь виновных. Если тебе это действительно важно, могу взять вино на себя. Но дело не в этом. И Старк убедил тебя после тех 10 лет. Брэк, я знал, что ты человек неуравновешенный, но что глупый, не предполагал». Он на минуту замолк, а я, странное дело, сразу почувствовал облегчение и как будто освобождение. У меня не было времени особенно вникать в свои чувства, потому что он снова заговорил. «Контакт галактических цивилизаций. Кто тебе о нем говорил?» «Ни один из нас. И никто из классиков. Ни Меркью, ни Симониади, ни Радж-Нгамиели, никто, ни одна экспедиция не рассчитывала на контакт. И поэтому вся эта болтовня о путешествующих в пустоте посланцах уже несуществующих миров, об этой вечно опаздывающей галактической почте является опровержением тезисов, которых никто не выдвигал. Что нам дадут звезды? А какие выгоды были от экспедиции Амундсена, Андре? Никаких. Единственная польза заключалась в том, что была доказана возможность. Что это можно сделать? А говоря точнее, что для данной эпохи это самое трудное из всего, что возможно достигнуть. Не знаю, сделали ли мы даже это, Брэк. Правда, не знаю. Но мы были там. Я молчал. Турбор уже не смотрел на меня. Оперся ладонями о край стола. «Что тебе доказал Старк? Бесполезность космодромии. Как будто мы и сами этого не знали. А полюсы? Что было на полюсах? Те, кто их завоевал, знали, что там ничего нет. А Луна? Чего искала группа Росса в кратере Эратосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли центр диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлин и Офшаг? Единственное, что они знали наверняка, летя к холодному облаку Цербера, так это то, что в нем можно погибнуть. Понял ли ты истинный смысл того, что говорил Старк? Человек должен есть, пить и одеваться. Все остальное — безумие. У каждого есть свой Старк, Брэк, у каждой эпохи. Зачем Гимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы взяли пробы коронососом. Кто послал Гимму? Наука. Это звучит по-деловому, не правда ли? Исследование звезд. Брэк, не думаешь ли ты, что мы не полетели бы, если бы звезд не было? Я думаю, что полетели бы. Мы бы изучали пустоту, чтобы как-то оправдать свой полет. Геонидес или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно провести по пути. Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды — только предлог. Ведь и полюс не был предлогом. Это было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был Мэлори и Ирвингу больше, чем воздух. Ты говоришь, что я приказывал вам во имя науки. Ведь ты знаешь, что это неправда. Ты испытал мою память. Может быть, теперь я испытаю твою. Помнишь планетоид Томаса? Я вздрогнул. Ты нас тогда обманул. Ты полетел второй раз, зная, что он уже мертв, правда? Я молчал. Я догадался уже тогда. Я не говорил об этом с Гиммой. Но думаю, что и он тоже знал, зачем ты тогда летел, Брэк. Это был уже не Арктур или Керинея. И некого было спасать. Зачем ты туда полез? Я молчал. Турбер слегка усмехнулся. Знаешь, что было нашим несчастьем, Брэк? То, что нам повезло, и мы сидим тут. Человек всегда возвращается с пустыми руками. Он замолчал. Улыбка исчезла. Лицо стало каким-то бездумным. Несколько секунд он дышал немного громче, сжимая руками край стола. Я смотрел на него, как будто увидел его впервые и заметил, что он уже стар. И это открытие потрясло меня. Мне никогда не приходило это в голову, словно он вообще не имел возраста. «Турбор», — сказал я тихо, — «слушай, ну, ведь это только надгробная речь над могилой тех несчастных. Таких уже нет». И не будет. Значит, все-таки Старк выходит победителем. Он обнажил желтые зубы, но это не была улыбка. Дай мне слово, Брэк, что никому не повторишь того, что я тебе скажу. Я колебался. Никому, повторил он настойчиво. Хорошо. Он встал, прошел в угол, взял рулон свернутых бумаг и вернулся к столу. Бумага шелестела, развертывалась у него в руках. Я увидел красную, словно кровью нарисованную рыбу в разрезе. «Турбор!» «Да!» — ответил он спокойно, обеими руками сворачивая рулон и опираясь на него, как на ружье.
«Когда? Куда?»
«Не скоро. К центру».
«Облако Стрельца», — прошептал я.
«Да, приготовление потребует времени, но благодаря анабиозу...»
Он продолжал говорить, а до меня доходили только отдельные слова. «Полет в петле», «безгравитационное ускорение». Возбуждение, охватившее меня, когда я увидел вычерченный конструкторами контур огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, из которой, как сквозь наступающий мрак, я рассматривал свои сложенные на коленях руки. Турбер перестал говорить, взглянул на меня из-под опущенных век, подошел к столу и начал собирать папки с бумагами. Он как бы давал мне время освоиться с невероятным известием.
Я должен был бы закидать его вопросами, кто из нас старых полетит, сколько лет займет экспедиция, каковы ее цели, но я не спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в тайне. Я посмотрел на его большие загрубевшие руки, на которых преклонный возраст проступал явственнее, чем на лице. И к моему отупению примешалась крупица удовлетворения, столь же неожиданного, сколь и подлого, что и он, конечно, тоже не полетит. Не доживет до их возвращения, если даже побьет рекорд Мафусаила, подумал я. Все равно. Это уже не имело никакого значения. Я встал. Турбер шелестел бумагами.
«Брэк», — сказал он, не поднимая глаз, — «мне надо немного поработать». «Если хочешь, поужинаем вместе. Переночевать сможешь в дармитории, там сейчас пусто».
Я проворчал «ладно» и пошел к двери. Турбер уже работал, словно меня тут и не было. Я на минуту задержался у порога и вышел. Некоторое время я не мог сообразить, где я, пока не услышал странный размеренный звук, отголосок собственных шагов. Я остановился посреди длинного коридора между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов все еще было слышно. Обман слуха? Кто-то шел за мной. Я повернулся и заметил исчезнувшую в далеких дверях высокую фигуру. Это длилось так недолго, что я, собственно, увидел не человека, а только само движение, часть его спины и закрывающуюся дверь. Мне нечего тут было делать. Дальше идти не имело смысла, коридор кончался тупиком. Я повернул, прошел мимо большого окна, за которым над черным массивом парка серебрилось зарево города. Опять остановился у двери с табличкой «Здесь Брэк», за которой работал Турбер. Я больше не хотел его видеть, я ничего не мог ему сказать, он мне тоже. Зачем я вообще приехал? Неожиданно и с удивлением я вспомнил, зачем. Надо было войти и спросить о Булафе. Но не сейчас. Не сию минуту. Не то, чтобы у меня не хватило сил. Я чувствовал себя хорошо. Но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я двинулся к лестнице. Напротив нее были последние в ряду двери, те, за которыми минуту назад скрылся незнакомец. Я вспомнил, что заглядывал туда в самом начале, когда вошел в здание и разыскивал Турбера. Узнал наклонную полоску ободранной краски. В этой комнате не было ничего. Что понадобилось в ней человеку, вошедшему туда? Уверенный, что он не искал ничего, а только хотел скрыться от меня, я долго в нерешительности стоял перед лестницей, пустой и освещенной белым неподвижным светом. Постепенно, дюйм за дюймом, я повернулся. Меня охватило странное беспокойство. Собственно, даже не беспокойство, я ничего не боялся. Я весь был как бы после анестезии. Напряженный, хотя и спокойный. Сделал два шага, напряг слух, прищурил глаза, и тогда мне показалось, что я слышу по другую сторону двери дыхание. Невероятно. «Уйду», — решил я, но это было уже невозможно. Слишком много внимания я уделил этой дурацкой двери, чтобы просто так взять и уйти. Я открыл ее и заглянул внутрь. Под маленькой потолочной лампой посередине пустой комнаты стоял Олаф.